Не кажется ли вам, что существование церкви – это вообще парадокс? Не так давно я посещаю, интернет очень часто, не так давно я набрел на дневник одного атеиста. И вот последняя запись в его дневнике меня удивила немножечко. Но он со свойственным воинствующим атеистом горячностью восклицал: «Да что же это такое? Ну до каких же пор церковь будет существовать? Ну уже 21 век на дворе. И до какого же маразма нужно там дойти, да, чтобы вот до сих пор верить в Бога и составлять из себя, собственно, вот эту церковь?» А я подумал, да, бедный действительно человек-то, конечно. Отравляем мы ему жизнь, видимо, своим существованием. И я поразился, а ведь действительно, как не смеялись атеисты, как бы не зверствовали богоборцы, как бы не обольщали истинных христиан лжеучителя, а церковь по-прежнему стоит и будет стоять. Известный писатель, христианский писатель Честертон однажды такие строки произвел на свет: «Когда христианство пришло в мир, на него, словно осы на пчелу, ринулись роем мистические и метафизические секты. Со стороны все они были похожи, и голоса их сливались в нестройное жужжание, но только одна золотая точка во всем этом облаке могла построить ульи для грядущих поколений, дать миру мед и воск, сладость и свет. Да и много раз при Арии, при альбегойцах, при гуманистах, при Вольтере, при Дарвине вера, несомненно, катилась ко всем чертям, и всякий раз погибали черти». Парадокс. Церковь Христова существует. Существует до сих пор и будет существовать. А задумывались ли вы над тем, почему все это так? Почему церковь так похожа на вечный двигатель? Откуда? Что движет ее изнутри? Почему она неубиваема? Почему до сих пор она раздражает атеистов? Почему до сих пор она действует и в ней находит утешение те, чьи сердца в утешении нуждаются? Почему все так происходит? Я хотел бы вместе с вами открыть послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главу. Я уже на первом служении говорил, что я лентяй, и я просто беру те проповеди, которые в своей церкви говорю, и вам их пересказываю. А мы сейчас по посланию к Ефесянам идем, а уж коль скоро сегодня не хлебопреломление, а я же всегда у вас на хлебопреломлении почти, то сегодня мне, видите, хорошо. Я просто взял свою вот последнюю проповедь. Итак, 4 глава послания к Ефесянам. Вы ведь уже открыли. Наверное, ждете, когда я вам скажу номер стиха. 7. С 7 по 16 мы с вами прочитаем. 4 глава с 7 по 16. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы исполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но не истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Видите, церковь сравнивает здесь Павел с телом Христовым. И вот этот парадокс о том, что церковь существует до сих пор и будет вечно существовать, Павел объясняет этими строками. Благодаря чему существует церковь? На мой взгляд, Павел описывает три причины. Церковь существует в силу трех причин. Во-первых, церковь существует потому, что Христос действует в ней и дает нам духовные дары. Посмотрите, 7 стих начинается поразительно. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Очень интересно, те, кто был на первом служении, им же повезло вдвойне. Потому что мы же первые 6 стихов из 4 главы на первом служении разбирали. И мы закончили на теме единства. И вот Павел перед этим говорит о том, что мы должны быть едиными. А вот дальше он начинает как бы противопоставлять мысль. Он говорит, несмотря на то, что мы едины, все же каждому из нас дана особая благодать. Христос дал каждому из нас духовные дары. Ведь многие единство понимают как одинаковость. Ну, нас долгое время нам говорили, что мы должны быть, мы все равны. Да? Свобода, равенство и братство. Так вот, равенство всегда понималось как попытка сделать всех одинаковыми. А вот Павел говорит, единство – это не одинаковость. У каждого из вас есть благодать по мере дара Христова. Каждый из вас, братья и сестры, уверовав в Иисуса Христа, получил определенный духовный дар. Ну, учение о духовных дарах многоразлично. Вы знаете, есть чудесные дары Духа Святого. Говорение на иностранных языках, исцеление, чудотворение. Есть практические духовные дары. Дар учительства, администрирования, управления, вспоможения и так далее. Но вот что здесь говорит об этом Павел? Он говорит, что церковь-то существует только потому, что вот этим вечным двигателем является Христос. Он дал нам благодать, и с этой благодатью пришли духовные дары. Духовные дары даны нам по благодати, говорит Павел, да? То есть поэтому глупо хвалиться дарами, глупо говорить, а я вот круче тебя, там лучше тебя, потому что я, вот видите, учитель, за кафедрой стою, а вы там в хоре поете, вот, и язык там еще показать и сказать, извините, вы хуже меня. Дорастете, может быть, когда-нибудь? Нет, это глупо. Павел говорит, все это дано по благодати. Все это благодать. Каждому дана благодать по мере дара Христова. И на самом деле, вот этим вечным двигателем, который заставляет весь этот механизм крутиться, является сам Господь, победивший силы тьмы. Дальше, с 8 стиха, взгляните, обратите внимание, Павел объясняет, почему вдруг вот так все это стало возможно. Потому что Христос, написано, вошел на высоту, пленил плен, дал дары человекам. Он же нисходил в преисподние места земли. Для чего? Он нисходил в преисподнюю, а потом вошел на небеса для того, чтобы наполнить собой все. Вы знаете, есть учение, очень древнее учение церкви о том, что после своей смерти на кресте ради нас, грешников, Иисус спустился в ад. И существуют иконы сошествия Христа в ад. И потом, на основании вот этих слов из послания к Ефесянам, пленил плен, делается вывод о том, что Христос вывел из ада ветхозаветных праведников. До пришествия Иисуса Христа все люди попадали в одно место, по-еврейски оно называлось Шеол, ну или преисподнее в русском переводе. Но там было лоно Авраамово для праведников и была гиена для грешников. Вот притча о богаче и Лазаре, вы знаете, да? Лазарь был на лоне Авраамовом, а богач В аду написано, ну, гадес по-гречески, в муках. Но все вместе они находились в преисподней. Помните, когда Давид говорил, что там дитя вот умерло, пошло в преисподнюю, там вот в могилу, да, то есть в Шеол. И Давид говорит, я пойду к нему, оно не возвратится ко мне. И мы думаем, неужели Давид тоже в Шеол попал? Да, Давид тоже попал туда. Это было такое место, такая преисподняя, где вот были праведники отдельно, а грешники мучились. Ну, а праведники не мучились. Так вот, Христос сошел туда и пленил плен. То есть тех, кого ад взял в плен праведников, Христос вывел. И теперь они на небесах, и апостол Павел, написано, был восхищен до третьего неба в рай, и он говорит, и мы будем восхищены на облака в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Но зачем вот вдруг вплетает сюда вот эту информацию апостол Павел? Наверняка ему важно было показать, что церковь существует только потому, что все наполнил Христос. Наполнил как победитель. Он имеет силу над адом и смертью, над силами дьявола. Я думаю, если бы сегодня, хотя бы на секунду, Бог отнял свою защиту, мы остались бы один на один со страшной дьявольской силой, которая бы нас могла убить и погубить. И глупо противиться Богу. Если что-то и происходит на земле, то только потому, что Христос дает нам силу для этого. У меня был один знакомый, еще когда я жил в городе Тольятти, я работал во Дворце культуры, а мой знакомый был машинист сцены. Мы с ним как-то сдружились на почве любви к ансамблю «Битлз». Мы вместе музицировали часто там за кулисами в курилке. А потом я уверовал. И он его, Саша зовут, а он вот очень такой был строгий атеист, если можно так сказать, воинствующий атеист. И, конечно, он, ну, начал так меня немного высмеивать постоянно, как-то поддевать, подтрунивать. И он говорил, ну, где вот Бог? Что тут твой Бог? При чем тут твой Бог? Ну, видишь, я же вот гвоздь забиваю. Это же не Бог за меня забивает, это же я вот семью кормлю. Вот я вот все делаю, вот, значит, вот это же не Бог делает, это же я зарабатываю, я все обеспечиваю. Я ему говорю, Саш, слушай, у тебя давно сосудик в голове не лопался никакой. У моего знакомого лопнул он недавно. Тоже здоровый был мужик. Если Бог не захочет, ты не то что гвоздь в стену забить, ты пальцем не сможешь пошевелить. Ну, он так поуспокоился чуть-чуть. Вы знаете, на самом деле все наполняет Господь. Господь держит все в своих руках. И именно Он дает необходимые дары для существования церкви. Именно он является вот этим вечным двигателем, благодаря которому мы существуем. Благодаря которому церковь и является вот этим огнем во мраке, светом во мраке. Но есть и вторая причина, почему существует церковь. Почему, несмотря на века противодействия, гонений, высмеиваний, церковь существует. А посмотрите, пожалуйста, в 11 стих. Церковь существует, потому что каждый из нас – это уникальный дар Божий. И он поставил одних апостолами, смотрите, 11 стих, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть церковь Христов созидается, строится. Почему? Потому что Он поставил. Это греческое слово «евдокон», то есть каждый из нас дан. То есть Христос как бы приходит к церкви и говорит, знаете, вам пастора вашего, вот я вам его даю, я ставлю его. Понятно, что каждый из нас – это уникальный дар Божий. И, ну, если Бог дал дар учительства, да, то есть это не означает, что все мы будем одинаковые, как табуретки, вот. Вот у меня дар учительства, ой, у меня дар учительства. И что же, мы одинаковые? Нет. Кто-то вот с кафедры учит хорошо, кто-то, наоборот, с детьми, знаете, лучше. кто-то в личной душепопечительской беседе силен. То есть Бог использует наши врожденные способности, Он их разным образом комбинирует, но каждый из вас – это дар Церкви Христовой. И вот здесь Павел рассуждает об апостолах. Ну, вы знаете, в церкви было 13 апостолов, которые называются апостолами Христа. Ну, 12 плюс Павел. Были апостолы церкви. Были пророки, да, кто передавал непосредственное откровение от Бога. Мы знаем, что служение пророков и апостолов завершилось в послании к Ефесянам, в том же, во 2 главе, в 20 стихе написано, что это были дары для основания церкви, для того, чтобы положить основание. Они должны были жить одновременно с служением Христа. Христос – краеугольный камень, а вот эти апостолы и пророки – это фундамент. А дальше здание строится уже без них. Когда апостолы умирали, кстати, им преемников не назначали. Мы не видим этого преемства, да, то есть вот такого. И пророков тоже не назначали. Они как все умерли в первом веке, так больше и не было. И их место заняли следующие дары, о которых говорит здесь Павел. Евангелисты, пастыри и учители. Евангелисты – это те, кто проповедует Евангелие неверующим, объясняет. Пастыри – те, кто пасет церковь, наблюдают за чистотой учения, утешает церковь, кормит ее духовно, оказывает всякую помощь членам церкви. Учитель – это тот, кто объясняет Слово Божие, или пастор-учитель. Я, например, в своей церкви пастор-учитель. То есть это значит, что я не руковожу церковью, но я учу церковь. И Павел не завершает, кстати, в Новом Завете список духовных даров. Их более 14. 14, согласитесь, такое как не круглое число. Знаете. Вот. И непонятно, на самом деле, даже сколько. Там богословы спорят. Скорее всего, список незаконченный. В 4 главах говорится о духовных дарах. Очень легко запомнить. Там 2 12 главы и 2 4. Вот, значит. 4 глава Ефесянам и 1 Петра, тоже 4 глава. И 2 12 главы 1 Коринфянам и Римлянам. Ну, там... Все вместе в кучу, посчитайте, сколько всего даров, и то список не заканчивается. Почему, я думаю, не заканчивается? Да потому что мысль-то одна. Каждый из вас – это подарок. Каждый из вас – подарок. Мы, конечно, люди-то все скромные, мы наоборот часто о себе говорим. Да, я ведь не подарок. Ну, там, ну, как-то... ну правильно, мы часто ведем себя как не подарок. Новый подарок. Каждый из вас подарок. И поэтому Бог призывает, раз вас поставил Он на это дело, то будь добр, делай то, к чему ты призван. Он поставил. Ни в коем случае не унижайся до того, чтобы, ну вот, духовный дар свой не использовать. Многие ведь, знаете, думают, это так, ну... Вот Бог дал мне духовный дар, придется служить. Это как в советские времена, знаете, была общественная нагрузка. Ну, вроде ты хороший человек, работаешь там на заводе где-то, но мало быть хорошим человеком, надо общественную нагрузку нести. Значит, вот в хоре там петь, значит, ну, я не знаю, там, ну, много бы придумывали там, профсоюзной деятельностью заниматься, там, деньги собирать, ну... У кого какая была общественная нагрузка. И некоторые к служению в церкви так относятся. А, сейчас не дай бог, подойдет пастор, скажет, иди вон туда. Ой, я лучше сбегу с членского собрания. Нет. Вы подарок. Это честь. Поэтому, если Бог призвал вас служить, то не опускайтесь, пожалуйста. Это как, знаете, вот... Если вы художник, не опускайтесь до того, чтобы быть, ну, простым там чертежником. Да, это я читал просто про американского художника Джеймса Макнейла Уистлера. Он художник был, но так сложилось обстоятельство, что он был вынужден подрабатывать в военном каком-то ведомстве, и ему дали задание мост начертить. Но он мост начертил и двух детей на мосту нарисовал. Они, ну, рыбу там ловили. Значит, ему говорят, ну это же инженерное задание, уберите детей с моста сейчас же. Ну, он принес другой чертеж, да, значит, мост, на берегу дети стоят с удочкой, ну, то есть с моста убрал. Ему говорят, вообще детей уберите. Он приносит, значит, мост, берег и две могилки на берегу. Ну, не мог художник, да, то есть вот перестать быть художником. И я думаю, если Господь подарил вам, вернее, подарил вас церкви, то что ж вы на каких-то все время, ну, на каких-то более низких ролях, что ли? Вы подарок, братья и сестры. И церковь существует, знаете почему? Потому что вы подарок. Потому что Он поставил вас. И, кстати, из этого вытекает третья причина. Из этого, из вот второй причины. Мы уже поняли, что церковь существует, потому что Господь дает эти дары, и Господь все наполняет. Потому что каждый из вас – это дар для церкви. И церковь существует, потому что ее созидают верные христиане. Он поставил нас на дело служения, и мы должны свои обязанности выполнять. Ну, знаете, как... Ну, есть же вот у каждой вещи свое предназначение. Если вещь свое предназначение не исполняет, ее выбрасывают. Вот мне нравится один текст из Евангелия от Луки, 17 главы. Я давно не слышал проповеди на этот текст. Да вы его даже, может, и не открывайте. А хотя, вот я не знаю, у вас в церкви когда-нибудь проповедовали. Это когда Христос говорит притчу, кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Проповедую. Вот посмотрите, и Бог говорит, я ведь имею право построить с вами отношения вот по такому принципу. Я имею право не давать вам отдыха. Если я господин и спаситель ваш, а вы добровольно сказали, мы пойдем за тобой, мы признаем тебя Господом. Если я ваш господин, я имею право не давать вам отдыха. Вы отработали весь день, а я имею право вам сказать, иди еще делай. Имею право. Я имею право вам приказывать. Я имею право вас вообще не благодарить. Вообще ничего вам больше не давать. А вы должны быть готовы к дополнительному труду. У вас будет очень мало времени для себя. И не рассчитывайте ни на какие дополнительные стимулы к служению. Но Бог-то говорит, я же не строю с вами отношения так. Иисус говорит, я же не строю с вами так отношения, хотя я мог бы. Я по любви прошу вас. Я же создал церковь мою. Для чего? К совершению святых. Дальше смотрите, 12 стих. На дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. И Господь говорит, я все наполняю. Не думайте, что что-то в этом мире пойдет наперекосяк, если вдруг вы обленитесь и станете ленивым рабом. Но я лично очень боюсь когда-то в конце жизни услышать от Господа. Лукавый и ленивый раб. И Писание здесь нам говорит, служите, потому что это единственный путь для духовного роста. А как церковь будет расти? Как вы сами будете расти, если вы не служите Богу? 13 стих. «Доколе все придем в единство веры, в мужа совершенства, совершенного, в меру полного возраста Христова». Губительно ничего не делать, если ты не растешь духовно, остановился. Ты покаялся и горел когда-то, может быть, а потом как-то оно все рассосалось, чувства рассосались. и не хочется уже ничего делать. И ты остановился. Я не помню, я вам рассказывал про сына своего, у меня же надежда и опора. Единственный сын. И когда он был маленький, ну, я, во-первых, очень радовался, когда он родился. Да, у меня все мои родственники девчонок рожают, и у меня у самого две девчонки, и тут сын. И очень было, конечно, приятно. Девчонки, они же, ну, мужчины меня поймут. Они же есть нормально не могут, они какой-то травой питаются все время. Булочками там, в общем, вот. Ну, не мясо тебе, значит, с шашлыком. Ну, как-то не понимают они этого. И я сыну все время говорил: расти, сынок, пожалуйста, ты лежишь в своей вот люльке, в колыбельке, ешь молочко, ну, на свете много вкусных вещей. Вырастай быстрее, мы поедим, я научу тебя есть настоящую пищу. И вот ему сейчас уже 8 лет, конечно, мы едим с ним настоящую мужскую еду. И мы радуемся, и посмеиваемся над девчонками. Нет, доширак, что вы? Нет, мы не едим дошираки. Но представьте себе, ему 8 лет. И если бы он до сих пор сосал молочко и ходил в памперсах. А ведь... Очень многие христиане живут именно так. И в послании к евреям говорится, вы должны быть уже учителями, а вас самих нужно учить. Я не могу вас питать твердой пищей, вам нужно молоко. И по церкви ходят взрослые люди, ну, духовно, в памперсах и с бутылкой молока. А Павел говорит, вы должны прийти в меру полного возраста, в мужа совершенную. То есть, ну, буквально он тут пишет. Станьте взрослыми мужиками уже. Сколько можно быть детьми? И церковь-то будет существовать только пока вы будете духовно расти. Дабы не были вы более младенцами, да, он говорит. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть Христос. А еще он говорит, ведь вы же растите. Почему? Потому что сатана же все время проповедует. В 14 стихе, посмотрите. Всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Сатана же все время проповедует. Мы сейчас в церкви с вами сидим, и проповедую один я. А сатана там, за пределами церкви, проповедует. С экрана телевизора, со страниц газет, через интернет проповедует. Миллионы грешников вот сейчас на улице ходят и проповедуют сатанинский образ жизни. И знаете, в чем парадокс? Вы знаете хоть одну сатанинскую церковь в Москве, адрес? Наверное, нет. Может быть, сатанинский антибиблейский колледж знаете? Нет. Университет сатаны, ну, или семинария по подготовке служителей сатаны существует? Нет. А почему его дело развивается? Потому что миллионы маленьких людей просто живут своей жизнью. И они не говорят, а я, знаете, маленький человек и ничего не могу. А в церкви все так говорят. И говорят, да я маленький человек, а что я могу сделать? Да ты живи! Живи, как христианин. Они-то живут, они же просто живут. Они не заканчивают учебных заведений. Они ничего... У них нет наставников. Они просто живут. И грешат. И мир поставили с ног на голову. Служите. Реализуйте свой духовный дар, будьте верными и любите, в конце концов. Все ведь получится только, если мы будем любить. При содействии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посмотрите, 16 стих. Там все скрепляется, все соединяется в любви. И мы можем всю жизнь, да, то есть вы можете всю жизнь прожить пустой жизнью, ну, ожидая чего-то великого. Есть писатель такой, О. Генри. У него есть маленький рассказик, называется «Последний лист». Ну, там в Нью-Йорке живут в бедном квартале художники. И две девчонки живут вместе, Сью и Джонси. И живет там еще старый художник Берман, алкоголик, который всю жизнь мечтает написать шедевр. И он все время говорит: девчонки, я скоро напишу шедевр, заработаю кучу денег, и мы уедем отсюда с вами. И все будет хорошо. И вот однажды Джонси заболела, воспаление легких, и доктор ей сказал: один шанс, что она выздоровеет против 99. Почему? Потому что она потеряла надежду. Осень, ноябрь, ну, депрессия. И вот она лежит на постели, умирает, ее подружка пытается как-то вернуть к жизни. Она говорит: вот видишь, на соседней стене плющ, листья облетают. И вот когда последний листок упадет, я умру. И это слышит художник, вот этот тут Берман, и он говорит: прекратите, скоро я напишу шедевр, все будет хорошо. Но он опять начинает пить. И вот проходят дни, листья опадают, и остается один последний лист. И вот Джонси смотрит на него, а он все держится и держится. И приходит доктор к ней и говорит: слушайте, а шансы-то выросли уже 50 на 50. Говорит: ну хорошо, ты выкарабкиваешься, а то у вас там внизу старик-то умер, вот этот Берман. А почему умер? Не знаю, говорит, нашли его дома, мокрый весь, обледенелый, там ботинки, куртка обледенела. Ну вот какой-то такой, где он шатался всю ночь, была всю ночь такая непогода, что его выгнало на улицу? А потом выяснилось, они пригляделись, а листок-то на стене, на плюще, не шевелится. А это Берман ночью в непогоду нарисовал, когда этот листик упал, он нарисовал его на стене. И вот Сью тогда сказал, он таки же написал свой шедевр. И девушка поправилась. Я думаю, вот интересная штука, да? Мы ждем великого очень часто, а потом проходит жизнь, и ты понимаешь, ты сделал какую-то маленькую вещь, и вдруг она стала твоим шедевром. И у тебя на самом-то деле ничего дороже вот этого во всей твоей жизни нет. А знаете, почему существует церковь? Потому что миллионы маленьких христиан создают свои шедевры. Маленькие. Каждый день. Незаметно. Но создают. Во славу Божию. Почему существует церковь? Потому что Христос наполняет ее. Христос наполняет от преисподней до небес. Все. Глупо ему противиться. Глупо искать чего-то хорошего вне Христа. Не найдешь. Вторая причина. Вы подарок. Каждого из вас Бог дал церкви, поэтому церковь существует. И третья причина, потому что находятся маленькие люди, которые понимают, что они подарок, и они созидают эту церковь. Вы скажете: ну что же мне делать? Какой же у меня духовный дар? А знаете, еще эти христиане любят поспорить там о том, это врожденная способность или духовный дар, потому что по определению духовный дар – это способность, данная Духом Святым, которой у тебя раньше не было. На самом деле, бывает и так, что этой способности у тебя раньше не было. Ну, апостолы никогда не учили иностранные языки, ну, заговорили на иностранных языках однажды. А бывает, что Бог использует твои врожденные способности и делает их духовным даром. И когда меня спрашивают, в чем разница, я всегда открываю вот послание Ефесянам или 12 главу Коринфянам для совершения святых на дело служения. Смотрите, 12 стих. Для созидания тела Христова. духовный дар служит церкви, на пользу церкви. Вот есть история такая, что жил-был один мальчик, и все говорили с детства, вот это будет будущий бизнесмен. У него были задатки бизнесмена все. Он чувствовал деньги. Он знал, как их заработать с детства. Он знал, как купить жвачку, значит, и в школе продать ее в два раза дороже. Ну, то есть он с детства занимался этим. То есть он сколотил свое состояние очень рано. Он чувствовал, у него было поразительное чутье, он чувствовал, куда вложить деньги, когда вовремя их вывести, чтобы избежать кризиса, как подстраховаться и так далее. То есть он стал очень богатым человеком благодаря врожденным своим способностям. И вот он потом уверовал. Уверовал, стал ходить в церковь. И вот однажды его посетила такая депрессия. Он приходит к пастору и говорит: пастор, знаешь, я, наверное, самый несчастный человек в жизни. Почему? Пастор его спрашивает. Да у меня нет никакого духовного дарования. Он говорит: только погоди, вот только не надо мне говорить, что зарабатывать деньги – это мой духовный дар. Я это с детства умел делать, еще до того, как пришел к Богу. Это не духовный дар. Пастор говорит: да я тебе и не хотел это сказать. Он говорит: но посмотри, кто больше тебя жертвует денег на дело Божие? Зарабатывать деньги – это твоя способность. А жертвовать деньги – это духовный дар. И я скажу вам, есть люди, у которых от природы мягкое сердце. Ну, так говорят, добрые люди. Да. Но это способность. А вот ведь можно иметь доброе сердце, мягкое сердце, ну, сесть дома перед телевизором и плакать, когда смотришь мультики. Ну, есть такие люди, ну, то есть чувствительные очень, мягкие такие вот. А можно пойти и утешить другого человека. Есть врожденная способность петь, ну, то есть музыкальный слух хороший. Но это способность. А духовным даром она станет тогда, когда ты будешь это делать для блага церкви. Уметь хорошо говорить – это способность. Говорят, язык подвешен у человека. Я с детства, моя любимая игра в детстве была. Я выходил на улицу, у меня было в сумке много книжек. Значит, я читал сказки детям вслух. Рассказывал, сам придумал. И вокруг собиралась толпа детей, и меня слушали. Но это же не духовный дар. Духовный дар, когда ты служишь этим церкви. Иногда Бог берет твою способность и превращает ее в духовный дар. И я вам скажу такую вещь. Вы знаете, что такое раковая опухоль? Я вот не врач, не могу тут поручиться, но насколько я читал, ведь раковые клетки – это не какие-то злые клетки, которые обучили там делать зло организму. Это клетки, которые работают на себя. Организм из-за этого умирает. Сколько раковых клеток в церкви? Людей, живущих для себя. Бог их вырезает время от времени. Наверное, какую-то химиотерапию проводит. Но как не хочется быть вот таким. Таким образованием в теле Христовом. Когда у тебя есть способности, и ты их на себя тратишь. А то, что Христос умер за тебя на кресте, это и так всем понятно. Я приду на хлебопреломление и съем этот кусок хлеба и выпью за ваше здоровье. Меня это не волнует. У меня есть работа престижная. Это мой главный приоритет. И я думаю, сегодня пустуют учебные заведения, потому что люди, ну, духовные учебные заведения, потому что нет студентов. Ни денег, ни преподавателей, все это есть, студентов нет. Почему? А потому что молодежь считает, быть служителем церкви, ну, это такие неудачники, служители церкви. У них больше ничего в жизни не получилось. Они дармоеды. Ну, Бог расставит все по своим местам. Но жить для Церкви Христовой – это великое привилегие. И чем больше ты живешь для церкви, тем явственнее действует Христос в твоей жизни. Итак, у каждого из вас есть духовный дар. Каждый из вас – это дар. И этот дар вы должны реализовывать, служить им, церкви. Если вы этого делать не будете, вы станете раковой опухолью. Если будете служить, то будете поддерживать жизнь церкви. И в том числе церковь будет жить благодаря вам. Ну а выбор за вами. И давайте в молитве этот выбор попытаемся сделать. Помолимся.